Сегодня 18-е занятие из цикла. В прошлый раз речь шла о наказании на место. Конкретная ситуация была такова, что шло наказание на Ам Исраэл. И народ был разбит на три группы. Первые праведники абсолютные, которые обязательно должны были быть спасены. Вторая группа – это абсолютные грешники, которые обязательно должны были погибнуть. И третья группа – уже то, как происходило, могло и так быть, и так быть. У каждого своя судьба. Сегодня речь пойдет уже не о канане на место, а о том, из-за чего умирает человек. Значит, для этого будет использована гемора. Шаббат, страница 55-я. Ну, из-за чего человек умирает? Разные причины есть. Может быть, причина сердца или другая какая-нибудь болезнь. С другой стороны, значит, гемора указывает на другую причину. Давайте посмотрим. Омар Раби Ямай. Амы. Эй, миса было хэт. Вейн сурин было хэт. Было он. Не происходит смерть без греха и не происходит страданий, мучений без вины, без греха. Есть другой уровень причины смерти. Оба уровня имеют место. Болезнь может к этому привести. Но гемора указывает на другую, скрытую причину. Если мы отталкиваемся от этой скрытой причины, от такого видения ситуации, тогда получается, что болезнь – это форма, в которой эта причина выражена, вышла наружу. Значит, ну, гемора указала вещь какую-то скрытую, на что она опирается. Приводится пасук из пророка Йехескель. Это 20-й перек, нет, извиняюсь, 18-й перек, пасук 20-й. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, а отец не понесет вины сына. Сначала пасук говорит о том, что нефеш, душа, когда она умирает, когда она согрешила. Ясно, что не обязательно сразу, но в принципе причина греха – это вот, ну, причина смерти – это грех. Дальше возникает вопрос, много псуким в тонах. Где эта идея, так сказать, выходит наружу, что человек умирает из-за того, что он делал неправильно, что делал неправильные вещи какие-то, страдает из-за этого. А, но по какой-то причине гемора привела именно этот пасук вместо 100 других. Вот наша задача сейчас понять, в чем особенность этого предложения, почему именно эту мысль гемора выдвинула в подтверждение этой идеи. Значит, ну давайте смотреть, что написано здесь. Здесь написано про сына и написано про отца еще. Сын не умрет за вину отца, а отец не умрет за вину сына. По праведность праведника на него и греховность грешника на него. Скажет за свою. Значит, как это понимать? Связь указывается на отца и сына. Если мы посмотрим на глазами на видимую сторону вопроса, мы видим, действительно, связь, естественно, есть. Бывает так, что возьмешь трубку и не понимаешь, отец с тобой на другом конце провода или сын. Голос одинаковый. Бывает, что походка переходит от одного к другому, от отца к сыну, другие черты. Ну, тут, так сказать, думать долго не надо, природа переходит по наследству. Люди связаны между собой в природе. Но, чтобы отец совершал какой-то поступок, и это сказывалось на сыне, это уже на природу не спишешь. Поэтому связь, на которую указал порок, она не тривиальная. Давайте посмотрим, значит, чего рождается грех. Любой поступок человека, не только грех. Человек что-то сделал. Он сделал это на основании своих внутренних свойств, своих качеств. Почему один поступил так? Вот у него такие качества. другой поступил по-другому, исходя из своего внутреннего мира. Любой, абсолютно любой поступок основан на том, что у человека внутри. А внутри природа. Поэтому получается, что когда отец делает грех, он делает это, исходя из своей природы. И вот эту природу он передает сыну. Греховную. Вот это имеет в виду пророк. Поскольку сын получает от отца вот это наследие, не сам конкретный поступок, а корень, из которого вырос этот поступок, он переходит к сыну. Так. Аристотель поясняет, что когда происходит рождение человека, то одежда его души включает в себя также одежду отца и матери. А одежда души отца и матери – это и есть, так сказать, корень природы их. Это передается. Естественно, человек может идти по той же самой линии, что и родители, в смысле греха. Так вот, пророк говорит, нет, сын не будет отвечать за вину отца. Отец не будет отвечать за вину сына. Почему же не будет? Он, так сказать, совершает грехи, почему ему, так сказать, наследство получил от родителей? Он как раз за это и отвечает. Если он, конечно, может свое тоже нарабатывать, это верно, но если от этого отстраниться, говорить вот про эту наследственность, то он, так сказать, продолжение линии. Здесь имеется в виду, если почитать тот пророк внимательно, пророк эту идею прокручивает несколько раз, у человека есть выбор, свобода выбора. У него есть природа, которую он получил по наследству. У него есть сила либо продолжать эту природу, что ли, нетрудно, либо идти наперекор ей, что уже труднее. Но это его выбор. И в этом смысле, если он идет по накатанному в себе, он отвечает уже за себя. Что он мог свернуть, отойти от этого. Не сделал. Отвечаешь вот за то, что не свернул. Здесь как бы две мысли, две идеи. Когда пророк говорит, что каждый умирает за себя, за свой грех, и говорит при этом про отца, он имеет в виду вот эту линию. Человек умирает за свою природу. Не просто за то, что он сделал конкретный поступок, а за то, что у него внутри. А то, что у него внутри, это вот линия отца. Вот для этого Гемора и привела именно этот пасук. Много псухим, которые говорят о том, что человек умирает за свой грех. Но это восприниматься будет как человек сделал поступок, и все. А здесь говорится больше. У него есть вот эта линия, природа, которая его толкает на это, которая есть продолжение того, что было раньше. Дальше пророк говорит о том, что отец не умрет за вину сына. Но что здесь имеется в виду? Отец же не получает природу сына в наследство, он, наоборот, передает ее. Для чего это сказано? Имеется в виду следующее. Когда человек делает какой-то поступок, он оценивается наверху. Какова сила этого поступка? И сила меряется по нескольким параметрам, один из них – результат, к чему это привело. Например, одно и то же мицву делают два разных человека, но оценка получается разная, оценка дается разная. Принимается внимание, какое сопротивление внутреннее было для совершения этой мицвы. Если оно было большое, оценка ставится большая, человек преодолел себя больше. И второй параметр – очень важный. А чего достигла эта мицва? У одного она сделала какое-то преобразование внутри себя или там наверху, может быть, даже. А другого нет, осталось просто такое как легкое движение. Ничего не произошло. Так он ее совершил. Вот смотрим на результат. Поэтому если из-за природы отца, которую он передал сыну, сын ее продолжает, идет в этом направлении, это увеличивает вину отца. Что результат того, что он сделал сам когда-то, влияет на поколение следующее, на его потомство, и тогда засчитывается ему больше вину, ставится. Но если он отошел от этого, сам отец, все, он сделал, отошел, он дошел от греха. Его дальнейшая так, вина уже совсем другой расчет. Он не будет за это отвечать, что дальше сын делает, что он уже с этого пути сошел. Вот это имеет в виду пророк. Так вот, значит, теперь подумаем, почему сама идея, почему именно за грех надо отвечать смертью или наказаниями? Ну, наказанием еще можно понять, вина и все, но почему смерть именно? Немора четко связывает грех и смерть. В чем эта идея? Так устроена, но почему Хакодыш Борух именно так устроил? Что такое смерть? Вот в концепции греха. Грех идет от природы греховной и усугубляет ее. Человек, который совершает грех, он совершает его от того, что у него есть некоторые затемнения внутренние. И когда он совершает его, он их только увеличивает. Он как бы погружает свою природу в область клепот еще больше. Но и до какой степени так может быть? Как это так прекратить? Вот для этого существует смерть. Душа отделяется, идет в одно место, тело идет в другое место, и там происходит очищение. Тело разлагается. Эти затемнения, они уходят. И дальше следующее рождение. Новый лист. Иди по-новому. Но тот лист, он не чистый лист. Он не белый. То, что человек делал в предыдущем рождении, переходит в следующее, но не в качестве вот той природы, которая так, у него была к концу жизни уже, которой он полностью завяз, а в виде некоторых начальных условий, задатков, с которыми надо будет иметь дело. Это не чистый лист. Но вот эти задатки, эта природа, с которой надо будет иметь дело, она не загрязнена в той степени, в какой был раньше. И многие из вещей, которые человек совершил, все фактически, они от него ушли уже. Пока он живет, он с ними связан, привязан с этими чувствами, качествами. Они, так сказать, либо в памяти прямо находятся, либо в подкорке находятся. Но он у них в плену в той или иной степени. Новое рождение, он же не в плену у них, он имеет дело только с самой вот этой начальной программой. Но такого погружения, как было раньше, уже нет. Вот в этом смысл смерти. Она позволяет человеку начать писать, записывать новую страницу своей так сказать, линии развития. Так вот, значит, Гемора сказала, что каждый человек умирает из-за греха. И вроде бы все понятно. Нам, по крайней мере, кажется, что мы поняли. Но Гемора ставит этот вопрос под сомнение, это утверждение под сомнение. Это стиль Гемора, даже вещи, которые кажутся очевидными, анализировать, как анализировать в форме видения проблемы в этом вроде бы очевидном утверждении. Вот Гемора приводит брайсу, которая противоречит тому, что сказал Рафаги, а именно. Сказали ангелы перед Хакодеш Боруху. Ну и дальше будет история, что они сказали. Что, ясно, что автор Брайса, он не присутствовал в момент, когда ангелы разговаривали со Всевышним. Это первое. И, ну, вообще-то говоря, никакого разговора-то и не было. Это его форма, в которой он хочет выразить свою идею какую-то, аллегорическая форма, в которой он выражает свою идею. Но это рассматривает ее, возносит на уровень весьма высокий разговор ангелов с Хакодеш Боруху. Почему? Потому что идея жизни и смерти – это идея, которая стоит в основе творения. Разговор серьезный. Ангелы представляют внешнюю сторону вопроса, это внешняя часть творения, а Хакодеш Боруху – внутреннюю сторону верхнего мира, внутреннюю сторону процесса. Вот между внешним и внутренним идет разговор. Внешнее не понимает, что творит внутреннее, это естественно. Дети не понимают, что делают родители. Тело не понимает, что хочет душа. Ангелы не понимают, что хочет Хакодеш Боруху, почему он так делает. Так вот, в чем у них вопрос? Сказали ангелы перед Всевышним, Хакодеш Боруху, Рабойну Шелойлом, господин мира, мипнейма, из-за чего ты наказал смертью Адам Харишон, первого человека. Омрлахэм ответил им, митсва кала, митсва легкую, заповедал я ему, и овар он ее не выполнил, грешил. Омрулей, сказали ему, ангелы задают новый вопрос, и разве Мойша и Аарон, которые выполняли всю Тору, полностью. Они же тоже умерли. Возражение. Ты говоришь, что Адам согрешил, Моше, Аарон, они всю Тору выполняли, все равно умерли. Значит, не в этом причина. Ответил им. Всевышний отвечает. И он отвечает от того, что сказал Шломо ха-Мелех, Каэлет. Микро эхад, на цадику лураша. Будет случаться одинаковое и с праведником, и с грешником. Имеется в виду смерть. Значит, ну, что мы видим? Что говорится, будь то праведник, будь то грешник. Один делает грехи, другие идет по правильному, другой идет по правильному пути. И все равно они умирают. Ясно, что умирают не за греха, а по какой-то другой причине. Это вот возражение, которое Немора привела Рафами, который сказал, что человек умирает из-за греха. Пожалуйста, противоречит с тем, что сказал Шломо ха-Мелех. Судьба у всех одна, в конце концов. Но прежде чем, так сказать, идти дальше, мы должны проанализировать, что на самом деле, о чем на самом деле здесь идет речь. Давайте снова смотреться. Ангелы задали Хагодыш Боруху вопрос, который очень странный. Они не понимают, почему смертью наказан человек. В Хумаше сказано однозначно. Если ты съешь того дерева, эйцада то вера, познание добра и зла, ты умрешь. Ясно сразу сказано, из-за греха ты умрешь. Нарушил миссу, совершил грех, умираешь. Но суть вопроса этих ангелов в том, что почему именно смерть, что они не понимают. Они смотрят на то, как устроен мир. Человек сделал грех, он не умирает. Ему дается возможность жить дольше, возможность тешувы. Почему-то Адам Харишон, первого человека, наказал сразу. Дай ему возможность, так сказать, исправиться. Вот в этом суть вопроса. Почему ты наказал сразу его? Мир функционирует по иным законам. Почему ты приступил свой, так сказать, функционируя мира? Мир функционирует по тем законам, которые ты создал. Человек не умирает сразу со свой грех. А тут вот, пожалуйста, Адам так получилось. В этом суть вопроса. Почему? Дается ответ. Легкую митцву я ему дал, он согрешил. Ну, митцва действительно была легкая. Не кушай с этого дерева. Чего ж проще? Полно других деревьев, где много других фруктов, кушай, это можно. А вот с этого нельзя. Ну хорошо, не буду. Ничего трудного нет. Но, с другой стороны, если, например, человеку сказать, знаешь что, не кури сегодня. О, ничего не стоит, я вообще не курю. Конечно, не буду курить. Но если сказать заядлому курильщику, не кури сегодня, это уже будет очень трудно. Легкая или нелегкая митцва определяется не тем, не самим действием, трудно сделать или легко сделать, а в том, какое сопротивление внутри. Если оно нулевое, это легко. Если оно на 1%, тоже легко. Но если оно на 99%, тоже трудно. Хава съела с дерева. Почему? Потому что за ее спиной стоял змей, нахаш. Когда рядом стоит вот такое существо, очень трудно. Нет легкой митцвы здесь. Тот яйцер, который пришел к Хаве, та сила, которая пришла вот к Хаве от змея, она была колоссальной. И очень трудно было устоять на самом деле. Почему же говорится здесь, что легкая митцва? Значит, у этого события есть предыстория. Давайте подумаем. Зададим здравый вопрос. Как змей попал в Ган-Эйден? Ган-Эйден – это чистое место. Место очень большой кедуши. Змей? Он с нижнего этажа творения. От Ситрахры. Как он мог еще туда прийти? Это первый вопрос. Как вообще возник тот разговор между ними? Значит, Зоэр дает объяснение тому. Ну, это очень интересный кусок из Зоэр. Мы его сейчас детально разбирать не будем. Как-нибудь в другой раз. Но суть в следующем, что фабула такая. Адам и Хава отправились в путешествие в другие миры. Но поскольку в то время еще не было материального то путешествие из одного мира в другое не представляло особого труда, тем более для таких больших людей, как они, с такой большой степенью духовности. Сейчас, когда человек засыпает, его душа может идти в другие миры. Через ее связь с телом ослабевает в этот момент, и она может путешествовать. Так вот, они отправились в путешествие и дошли до владения Ситрахры. И вот по мере спуска им было очень интересно, Зоя говорит. Они с интересом рассматривали те миры, через которые они следовали. И в этот момент их природа, так сказать, принимала те миры. И к тому моменту, когда они спустились вниз, они восприняли тот мир. Они его приняли себе, для себя. Их внутренняя природа претерпела в тот момент изменения. Они не делали никакого греха, они просто шли, как бы их природа не сопротивлялась тому, что они видели, подстраивалась, воспринимала, впитывала все то, что они видели. И вот на нижнем уровне у них был контакт со змеем уже. И когда они вернулись назад в Ганейден, этот канал, который они открыли, он сохранился. Змей пришел уже в Ганейден. Был канал открыт в результате этого путешествия. Но там змей оказался в Ганейден. Они его туда привели. Ну и после этого уже было действительно легкое место перестало быть легкой. Трудно было удержаться Хави, чтобы не скушать с дерева с этого. Так вот здесь есть две стороны в этом эпизоде. Первая сторона, с одной стороны, мицва легкая. С другой стороны, все зависит от природы. Поскольку к их природе уже примешалась сила змея, то когда они совершили то, что они совершили, уже работала их природа. Это то, о чем мы говорили раньше. Одно дело действие. Действие не возникает на пустом месте. Это продолжение природы. И что же делать с тем, когда вот они съели с этого дерева? Вопрос стоял не о самом поступке, а о том, что его побудило. Надо было менять природу. И вот здесь надо менять природу, смерть. Такое решение было. Что речь шла о изменении природы. Сейчас дают возможность так, исправиться, еще другие вещи совершать. Но мы живем в другом мире, уже другие правила. Сейчас есть вот этот элемент, человек может долго жить после греха. Тогда нет. Тогда, кстати, Адаму тоже была дана возможность, как бы, если бы он сделал тышу, с ним Хакодеш Борух сначала начал разговаривать, почему это ты сделал, все такое, он не стал, так о тышуве не было речи. Он переложил на плечи жены, жена на плечи змея это все снесли они. Собственно, вины не было признания. Вот. Это тоже была часть их природы. Но в таких условиях надо было, так Всевышний решил смерть, надо открывать новую страницу истории. Ганейден кончился в той форме, в которой он для людей был. Он стоит до сих пор, действует, так но в той форме для живущих он уже не существует. Для живущих. Мы получаем оттуда шефа, но это уже не то, чтобы быть там, при жизни, в теле. Значит, вот это так развиваются события. Дальше ангелы спрашивают, ну а Моше и Аарон, они же выполняли мицвот, почему они умерли? И следует ответ, но что было дальше, это будет уже на следующем занятии, будем про это изучать. Всего хорошего.